Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие радиослушатели! Очередной выпуск программы «Просветители» снова на волнах радиостанции «Воскресенье» в студии Мария Заостровных. И сегодня в разговоре на свободную тему участвует Игорь Федович Сахновский. Как он сам попросил его представить, литератор, филолог, ну и писатель. Хотя литератор и писатель – это такие смежные понятия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А для начала, как сложилось по традиции в нашей передаче, я попрошу вас немножечко все-таки поделиться с нашими радиослушателями своей биографией. Где родились, как приехали в город, если приехали, и как начали заниматься тем, чем начали заниматься.
О, родился я очень давно, страшно сказать, когда. В городе Орске Оренбургской области, где я закончил школу. Ну, правда, вот я нельзя сказать, что коренной уралец, потому что мои родители попали на Южный Урал, эвакуировались во время войны. Там я закончил школу, там поступил в педагогический институт на литфак, которого после первого курса перевелся в Уральский госуниверситет, на филологический факультет, и здесь его закончил. Вот, ну и вот, собственно, всю оставшуюся жизнь я живу здесь. А работаю я всю жизнь редактором, работал научным редактором, главным редактором. Сейчас я работаю литературным редактором в журналах. Вот, ну и вот одновременно что-то, значит, пишу. Правда, я очень долгое время писал стихи. Хотел писать прозу, но все никак вот не мог решиться, не мог понять, как это вообще делается. Вот с какого-то момента решился. А правда, всегда, несмотря на то, что мне довольно рано вышли две книги стихов, еще там, в советском, время. Всегда это занятие для меня было таким домашним, кухонным, приватным. Вот. А когда уже это стало выходить на какой-то такой вот более заметный уровень, ну вот, наверное, уже можно говорить о каком-то там профессионализме.
А на филологический факультет поступили по зову сердца или потому что, ну вот, проще было как-то поступить?
Нет, это было не очень просто. Ну вот, может быть, потому что я там всегда страшно любил читать. Меня бабушка научила читать в 4 года. И я там... Мне никто никогда там из родителей не запрещал вот это читай, а это не читай. Я читал запоем просто все, что было доступно, там, вплоть до там конфетных фантиков. И, в общем, да, наверное, вот по зову, как вы говорите.
Так как вы все-таки писатель с большим опытом, хочется спросить, в современной экономической ситуации в России... Насколько писатель может оставаться писателем? То есть только писать книги и приносить их в издательство, а не продвигать их самому и где-нибудь на заводе в свободное время не подрабатывать, чтобы обеспечить свою семью?
Ну, вы знаете, тут как бы смешаны два вопроса. Во-первых, писателем можно оставаться и оставаться независимо от экономической ситуации. У нас таких примеров в истории много, когда человек независимо там своей обеспеченности, он пишет и все. Нам, например, известно, например, там Марина Ивановна Цветаева, которая просто голодала, семья, она сидела, вставала утром, садилась и писала поэму. Вот там уж другой вопрос, там, во что это обходилось, там, или там, что маленькая ее дочка в это время сидела, вязала шапочки по 20 там су в день. Вот, ну, неважно. Это один вопрос. Вот писать независимо ни от чего. Или я думаю, что если твоя профессия в какой-то степени зависит от экономической ситуации, то это, в общем, наверное, это не очень твоя тогда получается профессия. Это касается именно писательского дела. Ты либо занимаешься творчеством, либо не занимаешься. Ты не очень, ты настоящий литератор, настоящий писатель не очень-то связывает это занятие с экономическим своим успехом или неуспехом. Это мнимое занятие, которое не гарантирует результата никому. Что же касается все-таки экономической составляющей этого дела, то, ну, во-первых, уже очень давно, даже безотносительно к России и российской экономической ситуации, насколько я знаю, было очень мало писателей, их просто по пальцам можно было посчитать, которые там реально очень сильно богатели за счет своего творчества и могли заниматься только этим. Ну вот за последние там, может быть, какие-то десятилетия я знаю там, ну вот и, там имена там уровня Стивена Кинга, который там просто уже просто фабрика романов. А вообще говоря, ну или там, я не знаю, там Лев Толстой, который там исходно был графом, да. Но вообще говоря, это совершенно распространенное явление, когда писатель где-то работает, получает какую-то зарплату, а пишет по остаточному принципу, так сказать, когда успевает. Другое дело, что со временем это может там приводить, когда ситуация меняется, и он своим этим частным писательским делом начинает вдруг зарабатывать больше, чем там какую-то любую другую зарплату. Вот. Но это совершенно не гарантированно. Вот. Потом, вот вы упомянули, вот принести в издательство там и так далее. Ну, вы знаете, вот курсе, вы в курсе, что вот, допустим, из всех профессиональных писателей, живущих в Екатеринбурге, а это так, ну, по моим прикидкам, это человек 150, если не больше.
Это столько у нас писателей живут, да, в Екатеринбурге.
Да. А людей, которые издаются нормальным способом, а что мы называем нормальным способом? Вот ты что-то написал, ты отдал это либо сам, либо там через кого-то там отдал в издательство. Издательство выплатило тебе аванс, и оно потом уже издает, решает там и тираж,
продвигает,
и распространение, и так далее. Так вот таким, потом, значит, ты получаешь там какие-то проценты от продаж и так далее. Так вот таким нормальным способом из екатеринбургских писателей издаются, ну, просто там 3,5 человека. Ну,
а все остальные?
А все остальные издаются за свой счет. Ну, 3,5, может, я немножко там преувеличил, ну, 5-6, может быть. Это просто единица. Вот так. Я не говорю, что это нормально, но ситуация такова.
Но современная ситуация такая, да,
да? Да. Ну, в Москве по-другому немножко. Там гораздо больше людей, которые издаются нормальным путем. Но, опять же, смотря какая это еще литература. Иногда есть заведомо коммерческая литература, да, которую там по-другому, наверное, должны немножко расценивать.
А вот чисто на ваш взгляд, у нас сейчас все-таки больше какой литературы? Чисто коммерческой, на которой авторы хотят заработать, или все-таки литературы, которая нацелена на читателя, что-то новое ему открыть, какие-то новые горизонты показать?
Коммерческая литература, кстати, тоже нацелена на читателя. Она нацелена на то, чтобы понравиться читателю. Знаете, я не стал бы говорить, что вот у нас сейчас коммерческой больше, настоящей меньше. Тут как бы не так все просто. Во-первых, литература во все времена была многоступенчатой. Настоящей большой, там, великой литературы всегда было очень мало. Был какой-то средний слой, и было большое количество, значит, литературы. Но то, что мы сейчас называем коммерческой, ну, это не совсем тоже правильно. Я понимаю, что это я внес в разговор этот термин, но это не совсем так. У нас, видите, еще такое заблуждение есть. Причем, к сожалению, в основном только в России такое заблуждение. Вот если литература такая захватывающая, увлекательная, остросюжетная, то это значит легкое чтиво. А вот настоящая, серьезная литература, она должна быть такой вязкой, снотворной, тяжелой. Вот, это совершенно неправильно. Там, не буду там сейчас перечислять имена, но очень серьезные писатели всегда говорили, что увлекательность – это доблесть писателя, это уважение его к читателю. У нас далеко не каждый это умеет – писать увлекательно, писать интересно. И увлекательная литература или нет – это не есть показатель того, что большая она или настоящая, или она не настоящая. Другое дело, что когда писатель там что-то делает с расчетом там, на коммерческий успех, вот я сейчас, допустим, буду писать и искать клавиши, на которые мне надо нажать, чтобы вам понравилось, и чтобы вы купили. Как правило, это очень заметно. И, на мой взгляд, это очень заведомо обречено на... Это прокол заведомо. Вот. Ну, вот я так несколько раскидисто, но думаю, что я ответил на ваш.
Сразу же, знаете, вот вам, как профессионалу, очень популярная книга последнего времени, те же 50 оттенков серого. А читали ли эту книгу, и каковы ваши впечатления вот именно в плане знать, на какие клавиши нажать, чтобы читателю понравилось?
Нет, я не читал эту книгу, и она мне не вызвала желания ее читать. Дело в том, что до того, как она вообще там стала мне доступна на русском языке, она же в переводе, как вы понимаете, да, на меня обрушили такой там, такие рекламные залпы, вот, что я, естественно, там полюбопытствовал, о чем эта книга, и она мне не вызвала желания читать. Я не говорю, что, допустим, там тема, допустим, каких-то садомазохистских там моментов в интимных любовных отношениях вообще не, там, неинтересна или не имеет права быть. Я считаю, что вообще любая тема имеет право быть. Но я так понял, что, в общем, это все подано в таком, ну, в такой обертке, что вот меня это не заинтересует. Кроме того, жизнь так коротка, а книг так много, вот, что я все-таки, так сказать, отбираю так немножко более так придирчиво.
Хорошо, тогда по каким критериям вы отбираете прежде всего книги, которые сами хотите прочесть, и что за последнее время прочитали?
Ну, видите, как говорится, вы спрашиваете не обычного читателя, да, вы спрашиваете филолога. Можно сказать, вы спрашиваете козла о капусте. То есть я уже заранее знаю авторов, которые мне, причем много авторов, которые мне интересны, которые, когда они выпустят очередную книгу, а книги, это, как говорится, понимаете, там не выходит каждый месяц у одного автора, да? Когда он напишет очередную книгу, мне будет интересно. То есть уже есть много авторов, которые мне интересны, что бы они там ни написали. Мне интересно, что дальше он напишет. Кроме того, есть, ну, у меня лично просто есть какие-то свои экспертные, что называется, реперные точки. А там есть какие-то экспертные мнения, которым я доверяю. Хотя, в принципе, я считаю, что в России сейчас плохо с экспертным сообществом. У нас, в общем, во-первых, очень плохо с критикой дело обстоит, ее фактически нет. А, так вот, серьезных глубоких критиков, ну, просто, я не знаю, там, ну, почти практически не осталось. Литературную критику сменили так называемый литературный обозреватель. Я знаю, там, ну, вот литературный обозреватель при таком-то журнале, или при таком-то сайте, или при такой-то там газете. Насколько я знаю, мне очень часто приходится, прочтя книгу, читать потом на нее отзывы вот этих литературных обозревателей, книжных обозревателей. Я могу уверенно сказать, что многие из них эти книги не только не любят, даже просто ненавидят и даже просто не читают то, что они обозревают. Вот, это, в общем, конечно, беда. Ну, из того, что я прочел за последнее время, видите, как бы это, если уж совсем вот так честно, что я прочел за последнее время, то это окажется, что это не новинки будут. То есть не то, что вышло вот буквально недавно, а то, что вышло достаточно давно, а я прочел относительно недавно, или захотел перечитать, например. Ну вот, для меня там сильным очень таким открытием стал относительно недавно прочитанный писатель Гайто Газданов, писатель первой волны эмиграции, осетин по национальности, но совершенно просто драгоценным русским языком. Ну, это, так условно говоря, писатель, стоящий там в одном ряду, примерно, так сказать, между Буниным и Набоковым. Вот такого калибра писатель.
Живут такие люди сейчас.
Вот, нет, не живут такие люди сейчас, он все-таки уже давно жил, да. Угу. Другое дело, что, знаете, там меня сразило там по теории, знаете, есть такая теория шести рукопожатий.
Да.
Вот, я в какой-то момент узнал, что я знаком с Газдановым через одно рукопожатие.
Ничего себе.
Вот, совершенно прекрасно. А если знаком с Газдановым через одно рукопожатие, то это значит с Набоковым через два рукопожатия и с Буниным через два рукопожатия. Ну, я понимаю, что это, так сказать, несерьезно, но все равно. Вот, нет, совершенно замечательный писатель. Он, конечно, уже не давно умер. Это писатель первой, повторяю, волны эмиграции. Причем, в отличие от тех эмигрантов, которые просто бежали от революции, этот не бежал, этот еще успел повоевать на стороне белых. Вот, после чего, значит, там попал в Турцию, в Стамбул, потом в Париж. Вот одна из, кстати, из самых знаменитых его книг называется «Ночные дороги». Это о том, как он работал таксистом в Париже. Вот, а самая известная его книга называется «Вечер у Клэр», который был в восторге Горький, насколько я знаю. В общем, советую вам как-нибудь почитать. Он есть и в таких маленьких популярных изданиях, и вышел в «Титомник».
Хорошо, обязательно в ближайшее время, наверное, займусь. А вот смотрите, я все как-то, знаете, ближе к современности. Вот, ну, меня тянет к современным авторам. Сейчас у нас в топах книжных продаж Захар Прилепин, Дмитрий Быков, еще, наверное, ну, буквально парочку каких-нибудь имен можно сюда же в один ряд поставить. А можете ли вы их назвать хорошими писателями, которые смогут унаследовать такой же славы, как и Пушкин, и Достоевский, как-то вот продолжить вот эту линию великих писателей? Вот.
Ну, наверное, это все-таки вопрос как бы не ко мне. Вот. Ну, опять же, если касаться только тех имен, которые вы назвали, Быков и Прилепин, насколько я знаю, как бы это действительно сейчас самые популярные из живущих писателей. Отношусь я к ним по-разному. А, ну, понимаете, я не могу говорить, вот я считаю, вот он такой-то славы достигнет там и так далее. Кто я так, чтобы говорить, понимаете? Вот, но я могу только говорить как читатель, которому что-то нравится или не нравится. Ну, вот там, я не настаиваю на своей правоте, но мне, допустим, у Быкова очень любопытна публицистика, и вот совсем как-то вот меня мало трогает его проза. Вот, при том, что, допустим, стихи у него, по-моему, замечательные есть. Вот, а проза как-то, ну вот, ну это, может, мой дефект как читателя. А с Захаром дело обстоит сложнее. Дело в том, что Захар, мне кажется, опять же, это мое мнение, в последнее время несколько затмил себя как литератора собой публицистом. Это, вообще говоря, видите, там не очень хотелось говорить о политике, но, видимо, все-таки немножко придется. Он пишет время от времени статьи, которые там производят эффект разорвавшейся бомбы, что я считаю не очень справедливо. Ну, предположим, там где-то с год назад или около того, он там, значит, всех сразил этой статьей о Сталине. Письмо к Сталину, где, значит, от лица якобы либеральной интеллигенции, которую якобы Сталин спас от уничтожения, выложив, так сказать, русский народ, так сказать, телами русского народа в 6 слоев. Причем, значит, а эта вся либеральная интеллигенция, она вся, знаете, как оказывается, какой-то одной национальности. В общем, я даже не хочу говорить, согласен я с этим или не согласен, а меня другое тут поражает. Ну, сколько можно уже, товарищи? Ну, сколько уже можно, ребята, а решать, хороший Сталин или плохой Сталин, великий там или, ну, допустим, кто-то это еще не решил для себя. Ну, не пора ли уже, так сказать, нам немножечко не назад, а вперед уже вот посмотреть. Понимаете, он уже, Сталин умер уже там больше 60 лет назад. Мы о Сталине уже столько лет говорим и пишем. Я не говорю, что это вообще тема совсем не, там, не нужна для обсуждения. Ну, как говорится, ну сколько можно уже решать проблематику колобка? Понимаете, это вот какой-то такой колобок такой черный, который катается там по всей нашей истории, по всем нашим мозгам. И мы вот сидим уже там, уже 10-е годы 21 века, мы все продолжаем. Ну, дальше Захар начинает более изощренно вести себя. Он начинает писать такие тоже довольно жесткие статьи, даже такое название запомнилось. «Почему я не либерал?» Я знаю человека, который на это сразу очень жестко нашел ответ. «Потому что ты гопник».
Вот. Ну, там какой я... вопрос, такой и ответ. Вот.
А, ну, меня, опять же, немножко побочная линия здесь интересует. Сколько уже можно воевать с либералами? С либералами идет такая война идеологическая. Я уже начинаю просто оглядываться, а где они вообще эти? По-моему, их уже не осталось. Но война идет такая не на шутку с либералами. Захар, я думаю, я знаком немножко с Захаром, мы немного общались в Нью-Йорке. Он очень симпатичный человек сам по себе. Просто там массу вызывает там, приятных эмоций, вообще очень симпатичный. Но вот публицистика мне это его не близка совсем. И она, к сожалению, заслоняет его как писателя.
Ну что ж, Игорь Федорович, возвращаясь все-таки к вашему творчеству. Вот ваши книги, они издаются за рубежом. Германия, Франция, Англия, Сербия, другие страны. Чем отличаются читатели в этих странах? И будет ли книга, написанная для сербов, популярна во Франции, скажем? Или это должны быть две абсолютно разные книги?
Я вам отвечу очень просто. Я не знаю. Я просто не знаю. Мне не так много доводится общаться с тамошними читателями, но те общения, которые случаются, они меня, в общем, поражают. Они, как правило, так достаточно неожиданно выглядят. Ну, например, там, когда у меня вышла вторая книга во Франции в парижском издательстве «Галимар», был в это время год России и Франции, и, в общем, там сразу было несколько всяких культурных мероприятий. Вот я там был, вот еще и по поводу вот этой презентации этой книги, которая вышла у меня в Париже. И там были встречи с читателями. Знаете, они меня поразили. Они задавали такие вопросы, они лезли в такие тонкости. Мне это напомнило, знаете, вот в советские годы интеллигенция на кухнях обсуждала всякие там филологические там или там, лингвистические там и прочие детали. Вот так со мной разговаривали французские читатели. То есть они лезли в такие тонкости, в такие культурные какие-то вот закоулки, что я удивился. Либо они там на какой-то, так сказать, либо мы в какую-то ямку попали, либо они там. Я не знаю, честно говоря. Я не знаю. Я рад очень там, допустим, вот недавно последняя у меня книга вышла там в Италии. Это вышел роман «Человек, который знал все». Перевод. Uh-huh. Я думаю, я вот знаете, вот не хотелось бы вас оставлять с ответом, не знаю. Uh-huh. Вот, я думаю, что там нормальные люди, нормальные читатели, которых интересуют, по большому счету, такие же, больше всего интересуют, такие же общечеловеческие вещи, как и нас. Когда российские литераторы начинают между собой обсуждать вот то, что понятно только нам, вот идите вы отсюда, у вас там в мире, там в Европе свои какие-то, а у нас вот свое такое важное и высокодуховное, то это превращается в такой междусобойчик, когда мы, скорее всего, просто будем, если это будет продолжаться, мы просто перестанем быть интересны миру. Нет вот такой прям адской специфики, которая там, так сказать, позволила бы нам отделиться от всего мира и так далее. Там нормальные люди, которые живут там, точно так же интересуются там любовью, там, не знаю, там детством, смертью, там, и прочими вот какими-то вещами. И если там какие-то люди там, типа, допустим, Задорнова, любят там похихикать насчет тупых американцев, то я ему отвечу, сам ты тупой. У американцев, кстати, и с книгами, и с библиотеками все совершенно отлично. Вот. Меня просто поразили там встречи с библиотекарями там, в том же Нью-Йорке. У них отлично просто с этим все. А то, что там придурков там хватает везде, так это везде действительно.
Как вообще отношение за рубежом к российскому писателю?
С большим интересом. Вот с большим интересом. У меня были встречи в достаточно там таких видных местах, ну, например, там магазин Waterstones в Лондоне, неподалеку от Пикадилли. Много людей пришло, много вопросов там серьезных задавали. А более того, кроме там еще встреч по поводу там моих книг, были еще совсем специальные встречи. Например, в Лондоне есть такой Пушкин Хаус, и мне был предложен совсем необычный формат. Такая литературная матрица, это такой формат, когда писатель рассказывает не о себе, а о своем любимом писателе. И они меня так вот наугад спросили, вот назовите, вот кого вы считаете там самым великим писателем, там, не знаю, вот такого-то периода там в поэзии, допустим, или там... Я вот на тот момент, ну, то есть всю жизнь я очень люблю, например, Мандельштама, и считаю его крупнейшим русским поэтом. Я говорю, вот я готов о Мандельштаме поговорить. А вот, это было, в общем, конечно, такое смелое заявление, потому что я никакой не литературовед и не мандельштамист, вот, но речь шла о том, что говорить о любимом, которого ты всю жизнь читаешь и пытаешься понять. Ну, слушали совершенно замечательно. Разговор был почти 2 часа. Там масса вопросов. Очень хорошо переводчик подготовился. Там заранее взял с меня почти все цитаты, какие я буду использовать, чтобы их перевести заранее. Нормально они относятся, с интересом.
А на Западе читают больше, чем у нас, или меньше? Как вам показалось?
Вы знаете, это сложный вопрос. Как бы если говорить, о, допустим, там, о самом крупном книжном рынке, это Америка, конечно. Там издают огромное количество книг. Я не решусь сказать, больше ли читают, потому что это такая специальная статистика. Но я точно знаю, что у них больше книжных магазинов на, вот, что называется, там, на 100 тысяч населения, на 10 тысяч населения. Эта статистика известна. У них гораздо больше книжных магазинов, и у них гораздо больше издается книг. Гораздо больше. Другое дело, что, допустим, западный, допустим, американский рынок, он очень самодостаточный. Вот очень самодостаточный. А из того огромного количества книг, которые у них издается, это их книги. Это книги англоязычных авторов. А переводной литературы, вот в этом, во всем массиве, ну, от силы 6-7%. Переводной вообще со всего мира.
А внутри этих
6-7% русской литературы, ну, хорошо, если там 1 или чуть больше процентов.
А можете каких-нибудь авторов назвать, которых, вот, ну, русских имеется в виду, которые могут встретиться на зарубежных каких-то рынках? Ну, вот кроме вас, кто у нас еще так отличается?
Из современных вы имеете в виду? Я знаю, что не сразу, там, не мгновенно, там, не очень там, требительно, но вошли, допустим, на европейский, на французский рынок книжный, и хорошо там читаются Владимир Маканин, Людмила Улицкая. Она, кстати говоря, у нее первая книга, вообще ее первая книга вышла во Франции. Я не очень знаю, к сожалению, но мне любопытно, как вот как издаются, насколько успешно издаются и как хорошо читаются на Западе самые успешные из современных российских, я имею в виду, ну, коммерчески успешных, таких как там Виктор Пелевин, допустим, там, или Владимир Сорокин. Я не знаю. Ну, наверное, в общем, наверное, да.
То есть все-таки есть авторы, которые не только у нас в России.
Конечно,
и, слава
богу, это безусловно, есть, да. Ну вот, там, мне было очень приятно, это уж я сейчас грубо, там, бесстыдно похвастаюсь. Мне очень приятно было, допустим, там, в Париже, напротив, там, книжный магазин напротив собора Парижской Богоматери. Ну, просто любопытно было зайти, наткнуться на собственную книжку, там, допустим. Большой книжный магазин в центре Парижа. Вот. Ну, конечно, все-таки это, в первую очередь, русские классики. Это Достоевский, это Толстой. Очень жаль, что они совершенно не понимают и не знают Пушкина. Скорее всего, потому что поэзия почти не переводима.
Ну, сложновато, да, то есть у него такие образы.
Когда его переводят на европейский язык, пусть даже очень хорошие переводчики, тамошние читатели не понимают, он становится банальным, он начинает звучать банально. А на русском потрясающе.
Ну да, и, кстати, вот когда заходила в магазины, в книжные того же Парижа, народу там, кстати, было гораздо больше, чем я вижу у нас в книжных магазинах в России. Не знаю, с чем связано, но печально, к сожалению, но факт.
И книжных магазинов самих больше.
Ну...
Вот как это не печально, да.
Один из последних вопросов на сегодня, потому что, к сожалению, время передачи подходит к концу. Что сейчас готовится у вас к изданию, чем занимаетесь сейчас, и когда можно будет прочесть что-то новое?
Тут тоже придется разделить на два вопроса, потому что одно дело, что готовится к изданию, а другое дело, что делаю сейчас. Дело в том, что у меня есть такое безобразное качество, я пишу бессовестно медленно, пишу очень медленно.
Зато какой результат.
Вот, и в общем, бывает еще так, что очень медленно и долго пишешь какой-то кусок, а потом ты его быстро, так сказать, с удовольствием уничтожаешь, вот, начинаешь заново.
На ритуальном костре.
Ну, не то что, на компьютере просто стираешь. И, то есть, та новая вещь, которую я сейчас пишу, она, скорее, так, в начальном состоянии, и дай бог, там, если удастся, там, я ее, может быть, там, к зиме, к концу этого года, там, к зиме, там, 14 или 15 года там закончу, но не знаю. С другой стороны, значит, готовятся у меня два издания, но это переводы тех книг, которые уже вышли на русском. Это роман «Заговор ангелов». На него приобрело права то же самое парижское издательство «Галимар». Вот, и он переведен на французский, совершенно замечательной переводчицей Вероникой Пат. Вот, и вот недавнее странное и удивительное известие, значит, от Литагента о том, что вроде бы подумывают арабы. Вот, причем тоже «Заговор ангелов». Египет. Какое-то крупное египетское издательство в Каире. Но там вроде бы как бы еще вопрос решается. Ну, вроде бы вот они заинтересовались.
Ну что ж, в таком случае мы желаем вам побыстрее дописать вашу новую книгу, чтобы она
Спасибо.
У вас получилась такой именно, как вы задумывали. И хотелось бы по традиции нашей передачи услышать ваши пожелания нашим радиослушателям.
Я не буду какие-то глубокомысленные вещи говорить, но я пожелаю вам нескучной жизни, я пожелаю вам побольше радости и побольше удачи.
Ну что ж, спасибо вам огромное. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в разговоре на свободную тему в рубрике «Просветители» участвовал Игорь Федович Сахновский. Спасибо вам большое и до новых встреч!